проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Жажда». Эту проповедь он произнес в воскресенье вечером 19 сентября 1965 года в ассамблее Грандвей в городе Тусон, штат Аризона, США. Перевод с английского: город Рига. Добрый вечер, друзья! Для меня большая честь находиться здесь сегодня вечером. Вот уже второй раз, как я нахожусь здесь, в этой ассамблее Грантвей, с моим дорогим братом Маком, со всеми этими замечательными сотрудниками и христианами, присоединившимися с разных церквей, с братом Ли Бейлом. Я только что встретил здесь брата, закадычного друга брата Ф.Ф. Босфорта, который даже не знал, что брат Босфорт уже ушел на встречу с Господом. Я сказал: у меня такое чувство, что я встретил Елисея, который поливал водой руки Илии. А они были за границей и не знали, что брат Босфорт ушел на встречу с Господом в возрасте 84 лет. Теперь я хочу поприветствовать людей, слушающих сегодня вечером по телефонной связи по всей стране, от Калифорнии до самого Нью-Йорка, Техасе и в разных частях страны, от Мэйна до Калифорнии. Итак, у нас здесь система подключения этих телефонов, что было большим благословением. И теперь, насколько мы поняли через нашего дорогого друга, брата Перри Грина, что существует небольшое устройство, которое можно подставить на ваш телевизор. И это будет не только по телефону, но будет передаваться прямо на ваш телевизор. И они сейчас этим занимаются. И, сестра Мак, я рад видеть, что вы хорошо выглядите, сидите здесь сегодня вечером, здесь за органом. И я вижу многих моих друзей из Сьерра Висты и брата Бордерса, или, вернее, брата Роберсона из Индианы. Многих. Я хочу сказать сегодня вечером людям из Кении. Похоже, что здесь половина прихожан с Кении Джефферсонвилля. И относительно моего друга, брата Кунца, который позвонил с просьбой относительно того больного, я молюсь об этом, брат Кунц. Только имейте веру, не беспокойтесь, все будет хорошо. И в Техасе, брат Блэр, если ты сейчас слушаешь, брат мой, то только помни вот что. Бог, который вылечил тебя в первый раз, может вылечить тебя во второй раз. Мы верим, что Бог дарует это тебе. И ни за что не принимай дьявольской лжи. Только помни, что Бог есть Бог, и Он по-прежнему остается вчера, сегодня и вовеки тем же. И мы любим Его и верим Ему, и мы молимся за тебя. Все наши друзья в Калифорнии, брат Мерсер и другие здесь, в Аризоне, во многих других местах, в Финиксе, брат Уильямс, и все вы подсоединены сегодня вечером там, повсюду. Мы, конечно, благодарны и в Джорджии. И мы, конечно, благодарны за каждого из вас. Да благословит вас Господь. Я чувствую себя очень желанным здесь, в этот вечер, в этой замечательной церкви, в Ассамблее Божьей на Грандвей и у брата Мака, моего хорошего друга. Бог благословил брата Мака. Я помню, однажды в Канаде он был. Я ехал по тропе верхом на лошади в самой глуши, и Святой Дух сказал мне остановиться и помолиться за брата Мака. И в то время он был в критическом положении, и Господь исцелил его. И поэтому я так благодарен за это, что собрались сегодня вечером здесь у него, чтобы поклониться Господу в этой чистой истине. На платформе за мной сидит один человек, он сказал: «Не думаю, что вы меня знаете». Сказал: «Однажды вы подвезли меня как попутчика». Не знаю, где-то в Бостоне или еще где-то. В Детройте, когда я ехал автостопом. Я сказал: «Ну что ж, я обычно стараюсь по возможности протянуть руку помощи тем, кто нуждается. А ведь сегодня вечером мы все нуждаемся, и мы молим, чтобы Бог в этот вечер потянул нам руку помощи, благословений и своей благодати и милости». Так вот, у меня есть склонность долго говорить, но сегодня вечером я постараюсь этого не делать, потому что только что позвонили люди из Огайо, миссис Даух и та группа, брат Миккинни и брат Браун, и все они подключились в Огайо. Мы тоже приветствуем вас. В Нью-Йорке сейчас поздно, и я полагаю, в Нью-Йорке сейчас около 11-12 часов. И церкви собрались и ждали до этого часа только ради служения. Мы благодарны за этих замечательных друзей отовсюду. Теперь, прежде чем мы откроем слово, давайте на минуту обратимся к автору, склонив наши головы. Дорогой Небесный Отец, наши сердца полны радости за привилегию жить и собраться здесь сегодня вечером вместе с Твоим народом. Народ, с которым, как мы верим, мы будем жить вечно. Мы сейчас обладаем вечной жизнью, потому что Ты отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Во время своего странствования здесь на земле Он учил нас. Слышащий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную. И на суд не приходит, но перешел от смерти к жизни. Потому что мы уверовали в Единородного Сына Божьего. Как мы благодарим Тебя за этого великого Спасителя. И сегодня вечером мы молим, чтобы Его великое присутствие так благословило всех нас здесь, когда мы будем читать Его Слово и говорить о Нем. Пусть Святой Дух донесет это каждому сердцу по всей стране, Господь, где собрались люди. Благослови других служителей, которые стоят за кафедрой. Мы молим, Отец, чтобы Ты благословил эту ассамблею Грантву, ее пастора, его жену, его детей, диаконов, попечителей и весь совет. И, Отец, пусть мы вместе трудимся для Царствия Божьего, пока еще есть достаточно света, чтобы видеть, что вокруг нас. Ибо придет час, когда никто не сможет трудиться. И, Отец, пока мы имеем эту привилегию, пусть мы бережем время, Господь, пусть мы это будет даровано нам. Исцели больных и страдающих по всей стране. Пусть присутствие Божие в этот вечер будет ощутимо в каждом уголке и закоулке страны. Мы осознаем, что обрушивается суд, образуются огромные разломы, народы трепещут, и землетрясения по многим местам, великие исторические события, о которых мы раньше слышали из Библии, как о суде. И мы видим, как сегодня это снова повторяется. Пророчество говорит, как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Как было во дни Лота, так будет и в пришествии Сына Человеческого. И мы видим, как это сейчас происходит. Человеческие сердца издыхают, смущение времен, бедствия в народах. Боже, мы знаем, что мы в конце времени. Помоги нам, Господь, донести послание в каждый уголок, до каждого дитя, которого Ты предназначил к жизни. Даруй это, Господь. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Господь, благослови теперь чтение Его Слова. Так вот, многие из вас любят как бы следить по Библии, где читает служитель. И сегодня вечером я хочу прочесть 2-3 стиха из Псалмов. Псалом 41, просто чтобы иметь тему. Я записал здесь несколько описаний, и по ходу хочу на них сослаться, если смогу, следующие несколько минут, говоря на эту тему. Псалом Давида. Давид написал псалмы. И теперь, пока вы открываете, я могу сказать вот что. Многие люди говорят, ну а псалмы вдохновенны? Конечно, вдохновенны. Они, все, что находится в этой Библии, вдохновенно. История это или эта песня, что бы это ни было, она вдохновенна. Иисус сказал, а разве вы не читали, что Давид сказал в псалмах? И при том, я думаю, псалмы, конечно, являются песнями. Если песни вдохновлены Богом, и почему я и верю, а также и пророческие, то я надеюсь, что буду стоять в тот день, когда будут петь эту песню. Скоро близок тот час, свидание сладкий час, в вышине на облаках. Там я поприветствую тебя, и ждет встреча нас в чудном доме в небесах. Никто из людей не слыхал таких песней. Я ведь славен в полноте, Сын Бог. Божий сам ведущим будет там, на той встрече в высоте. О, я хочу быть там в то время. Теперь Псалом 41. Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред Богом. Слезы мои были для меня хлебом, день и ночь, когда постоянно говорили мне, где Бог твой? Я думаю, Давид при написании этого псалма должно быть страдал. И страдание обычно выявляет в человеке самое лучшее. И действительно, именно тогда Бог часто дело доходит до того, что мы постимся, дабы занять такую позицию, чтобы убрать себя с пути. Я думаю, когда Давид оказался в таком положении, тогда он начал размышлять о Господе, начал над чем-то задумываться. Очень часто Бог загоняет нас в самый угол, когда мы не можем не смотреть вверх. Иногда приходится даже лечь в больницу или где-нибудь на койку, чтобы мы подняли взор вверх и увидели, откуда приходят великие благословения Божьи. Итак, сегодня вечером я хочу поговорить о слове, об одном слове из Библии, и оно находится во втором стихе. Жажда. Слово «жажда». И я заглянул в словарь, когда искал это слово, я думал о том, как однажды проповедовал на тему «Жажда жизни». И это я тоже взял из псалмов, когда Давид сказал, «Уставы твои, по-моему, для меня дороже жизни». Потом я смотрел и размышлял об этом слове «жажда», поэтому я заглянул в словарь, чтобы посмотреть, что оно значит. И Уэбстер говорит вот что. «Это мучительное желание». Мучительное, когда вы хотите чего-то так сильно, что это становится для вас мучительным. Так вот, жажда не является чем-то неестественным. Жажда — это неестественная вещь. Просто это то, что Бог дал нам, чтобы мы могли... чтобы дать нам желание чего-то. Однажды Бог также... дал вам и башню управления, то, что находится внутри вас, которое контролирует все эти разные желания. И эта жажда, это башня управления, которая находится в сердце человека, это то, что Бог дает ему, чтобы извещать о тех желаниях, которые для него необходимы. Итак, существуют две разные жажды. Есть физическая жажда, а также есть и духовная жажда. Мне хотелось бы снова прочесть то, что сказал Давид. «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому». Не какого-то исторического, или нечто, что произошло несколько лет назад, или какой-то истории, которую кто-то рассказал, но живого Бога. Бога, который вездесущ. И его душа жаждала такого Бога, не чего-то исторического. Теперь мы узнаем, что Бог дает башню управления, чтобы давать вам то, что вам нужно. Так вот, эта башня управления вас как бы и руководит вами. И эта жажда доходит до этой башни управления и говорит вам, в чем вы нуждаетесь, в духовном смысле. Башня управления есть в теле, а также и в душе. Башня управления в теле говорит вам о нужде, которая в вашем теле, и это доходит до вас посредством жажды. Башня управления есть также и в вашей душе, которая говорит вам о духовных вещах, в которых вы нуждаетесь, нечто в вашем духе. И посредством этого можно определить, какая вами управляет жизнь. Когда вы видите, какие у вас желания, тогда поэтому можно определить, что же в вас находится, что сотворяет это желание, которое у вас есть. Понимаете, вы жаждете определенных вещей, и это определяет в вашей душе, какое это желание по тому роду жажды, которую вы имеете. Надеюсь, вам это понятно. Существует башня управления души, а другая — тело. И каждая башня дает предупредительный сигнал о нуждах того или другого. Каждая говорит о той нужде, о которой сообщает просящий. Она посылает волну предупреждения. Например, плоть жаждет удовлетворения желаний, которые в теле. А дух желает того, что в желании души. И очень часто они воюют друг с другом. Здесь мы обнаруживаем, что является сегодня большой проблемой, что очень многие люди пытаются жить между теми двумя желаниями. Ибо один из них желает земного, а другой желает небесного. Как Павел говорит, описывает это в Римлянам 7:21. «Когда хочу делать добро, мне прилежит зло». Когда стараешься... Вы когда-нибудь такое переживали, христиане? Что когда вы пытаетесь сделать что-то стоящее, начинаете прилагать усилия, чтобы сделать что-то хорошее, тогда вы обнаруживаете, что дьявол подходит со всех сторон, чтобы просто сбить вас с толку. Все, что вы... И я хотел, чтобы сказать одну полезную вещь, чтобы христиане знали это. Когда вы начинаете что-то делать, и нечто постоянно старается помешать вам сделать это, все равно делайте это. Это дьявол пытается не дать вам сделать то, что правильно. Вот, очень часто я встречаю людей, которые склонны понервничать. Когда они видят, что пытаются сделать что-то, и все просто препятствует им с обеих сторон, они говорят, возможно, это не было волей Господа. Видите? Не позволяйте дьяволу говорить вам такую ложь. Во-первых, надо выяснить, является ли это волей Божией или нет. А если вы хотите узнать, является ли это волей Божией, тогда взгляните в Библию. Есть то, что приводит в порядок. Это Слово Божье. А потом, если вы видите, что Слово Божье говорит, чтобы вы это делали, как, например, искать крещение Святым Духом. Я часто сталкиваюсь с людьми, которые говорят, ну, я искал Святого Духа, но я просто не мог принять его. Я не верю, что он для меня. Каждый раз, когда я склоняюсь, меня тошнит, и если я начинаю молиться, поститься, меня тошнит. А если я пытаюсь побыть всю ночь или не спать, меня так клонит ко сну, я с ног валюсь. Запомните, это дьявол. Потому что Бог хочет, чтобы вы имели Святого Духа. Это для всех желающих. Часто обнаруживаешь, когда за тебя помолится на собрании о божественном исцелении, то на следующий день вы, несомненно, увидите, что дьявол в два раза усугубит положение, чем это было за день до того. Понимаете? Запомните, просто сатана старается увести вас от благословения, которое имеет для вас Бог. Понимаете? Не слушайте этого типа. Понимаете? Всегда стремитесь вперед. Совсем недавно у меня было такое переживание на пути в Африку. Если дьявол когда-либо и когда-нибудь давил на меня, так это при последней поездке в Африку. Это казалось одним из самых замечательных собраний и временем, которое я когда-либо проводил за океаном. Мне кажется, за то короткое время, которое я там был, я переделал столько дел, как никогда раньше, за исключением охоты. Я всегда думал, что те церкви не хотят, чтобы я там был. А потом выяснилось, я получил от кого-то письмо о том, что вся ассоциация не хочет, чтобы я был там. И выяснилось, что это был один человек, у которого был печатный бланк организации, который сказал, «Вы нам не нужны». Он имел в виду себя и свою семью, понимаете? Так что, когда я приехал туда, это был только он и его семья. Но это вовсе не относилось ко всем людям. Так что сейчас нам открылась большая нива. Видите, когда Павел сказал, когда хочу делать добро, зло тут как тут. Пусть сегодня вечером к алтарю придет молодой обращенный, где-нибудь здесь, в этой Скинии или в какой-то части страны. И запомните, мама завтра будет еще больше сердиться, чем раньше. Папа весь выйдет из себя, и все дети в школе, и все будет не так, потому что сатана старается заставить вас повернуть назад. Он старается сбить вас с пути. Когда я хочу делать добро, зло всегда тут как тут. Теперь давайте посмотрим, является ли жажда на самом деле обычным явлением. Люди говорили мне, у меня никогда такого не было. Я думаю, только некоторые люди могут хотеть стать христианами. О, нет, это не так. На самом деле это связано с каждым человеком. Конечно, это так. В ранние времена, когда мы приехали в эту страну, здесь нашли индейцев. Индейцы, хотя они в то время были язычниками, они поклонялись солнцу или еще чему-то, если они люди, то в них есть нечто, естественная жажда, как-то взывающая к Богу. Недавно там, глубоко в джунглях, за 800 километров от ближайшей цивилизации, в маленьком городке, где-то 3000 жителей Бейры в Мозамбике, мы встретили туземцев, которые даже никогда не видели белого человека. Я нашел девушку-туземку, на ней не было никакой одежды, все они почти что голые, и она сидела на дереве. А я выслеживал льва, и там был... Я услышал что-то вроде человеческого крика. Эта девушка-туземка сидела там наверху с неподвижным взглядом, держа ребенка, а она испугалась. Ее единственная защита от льва, леопарда или еще кого-то, или от кого-нибудь животного, это забраться на дерево. И она увидела меня и услышала, что это был человек, но когда она посмотрела и увидела белого человека, она никогда в жизни такого не видела, понимаете? И она до смерти перепугалась, понимаете? Но когда мы видим этих людей, даже в таком первобытном состоянии, они все же поклонялись. Прежде чем мы образовали ряд, они высыпали на лицо какую-то мучнистую еду, это они едят, и хлопали в ладоши и взывали дух чего-то великого, чего они сами не знают, что-то вроде святого покровителя у католиков, чтобы защитил их, чтобы они не погибли во время нападения этого льва. Видите, это что-то естественное. Жажда Бога не является чем-то неестественным. Это обычное явление. Это у вас и должно быть. Бог так вас устроил. Это не какой-то сверхчеловек. Это простой, обыкновенный человек. Это не специально для каких-то людей. Говорят, да, я видел, как некоторые люди живут такой победоносной жизнью, что они постоянно на высоте, они прославляют Бога. Вот у меня бы так было. Ну что, у вас это желание, потому что у вас есть жажда. И это обычное явление, когда каждый человек жаждет Бога. Теперь поговорим сперва о физической жажде. Давайте возьмем, к примеру, жажду воды. Как Давид здесь сказал, жажда воды. Жажда воды. Тело нуждается в воде. И если вы не утолите эту жажду, вы погибнете. У вас будет обезвоживание, и вы не будете жить. Если вы не сможете дать воды той жажде, чтобы утолить ту жажду физического тела, вы вскоре погибнете. Вы долго не проживете. Без пищи можно прожить дольше, чем без воды. Потому что можно 40 дней поститься, как Иисус, полагаю, без пищи, но мы не смогли бы так долго поститься без воды. У вас просто будет истощение, вы умрете. Вы должны пить воду. И жажда, которая у вас появляется, показывает, что ваше тело в чем-то нуждается для поддержания его жизни. Тело должно иметь воду для того, чтобы жить. Ведь вы состоите из 80 с чем-то процентов воды и нефти, и вы должны принимать в себя эти вещества, чтобы оставаться в живых. Как я сказал, если вы будете пренебрегать этим, вы погибнете. Жажда — это также и сигнал тревоги. Эта жажда является будильником. Душа заводит будильник, звоночек внутри вас, который говорит вам, что подкрадывается смерть. Если вы в ближайшее время не найдете воду, вы непременно умрете. И он звенит все громче и громче. В конце концов, если вы все время будете откладывать это, вы умрете, потому что это будильник. Как Давид описал это здесь в псалмах, как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, о Боже. Как лань желает к потоку воды. Я часто размышлял, когда читал об этом, о Давиде. Давид был лесником, охотником. И он, конечно, охотился на оленей. И многие в наши дни на них охотятся. Лань — это олень. И мы видим, если вы когда-либо видели собак, как дикие собаки хватают оленя, и обычно у них, как у койотов, есть клыки. И она может схватить оленя прямо вот здесь, над ухом, и повиснуть всем телом, а он перегрызает оленю горло, и тогда у оленя нет никаких шансов. Но собака иногда, как там в Африке, дикая собака схватит оленя прямо за бок, если она не достанет до горла. Во второй раз он хватает за бок. И если олень достаточно сильный и достаточно ловкий, он может стряхнуть собаку. Олень бегает намного быстрее. Собака подкрадывается к нему, когда он не смотрит, и когда он стоит к ней спиной, и он не знает, что близко собака. И тогда, когда его хватает дикая собака, если он очень ловкий, он может откинуть ее. Но когда собака отрывается от его бока, у нее в пасти целый кусок мяса того оленя. Или иногда, когда он хватает его за шею, она прокусит почти до яремной вены, но не достает ее. И когда олень встряхивает ее, она вырывает из его горла целый кусок мяса, чтобы... И тогда начинает течь кровь. И тогда собака идет за оленя прямо по следам крови. И когда жизнь оленя начинает истощаться, когда кровь, а это и есть течение жизни в теле, когда она начинает выходить, олень слабеет. И тогда собака или волк идут прямо за оленем. Так вот, если этот олень не найдет воду, так вот, вода имеет в себе свойство, что когда олень пьет воду, она останавливает кровотечение. Но если он не найдет воды, чтобы охладиться, тогда кровь будет вытекать быстрее, потому что он бежит, а сердце бьется. Но если олень сможет добраться до воды, он будет жить. Так вот, в этом большой урок. Видите? И Давид здесь говорит, как лань желает к потоку воды, так душа моя жаждет к тебе, о Боже. Итак, этот олень знает, что если он не найдет воды, он погибнет. Он просто не выживет. Я много раз ходил по их следу после того, как они были ранены. Когда он наткнется на поток воды, он перейдет и попьет, поднимется на холм, снова спустится, перейдет, попьет воды и поднимется. Вы никогда его не догоните, если он будет находиться у этого ручья. Но как только он отойдет от ручья, если он не сможет найти где-нибудь еще один источник воды, вы сразу же его поймаете. И олень знает об этом, поэтому он будет оставаться около воды, где он сразу же может до нее добраться. Теперь можете себе представить, как олень внюхивается своим носом, если его подловили там, где нет воды. И он говорит, как лань жаждет или желает, это жажда, к потокам воды, так душа моя жаждет тебя, о Боже. Если я не смогу найти тебя, Господь, я погибну. Я больше не могу. Пока не найду тебя. И когда у мужчины или женщины, у мальчика или девочки появляется такая жажда Бога, они нечто найдут. Понимаете? Но когда мы подходим к этому, как-то половинчато, ну, встану на колени, посмотрю, что сделает Господь. Видите, у вас еще нет настоящей жажды. Должна быть жажда между смертью и жизнью. Тогда что-то произойдет. Олень здесь также и он. Мы видим, что у него также есть еще одно чувство, обоняние, которое дает в нем сигнал тревоги, когда приближается его враг. Это творение обладает этим чувством для самозащиты. И у него есть какой-то звоночек, нечто такое, чего у него щекочет в носу, когда приближается враг. Попадешь под ветер, как противник, и он знает, что ты рядом, он убежит. Иногда он может за полкилометра почуять вас или волка, или какую-то опасность, и убежит. Он может это почувствовать, потому что он так устроен. Он по природе олень. И это чувство в нем, это просто одно из тех чувств, по которым Бог дал ему жить. И тогда я задумался, сравнивая оленя с человеком, который жаждет Бога. Прежде чем подходит враг, у дитя Божьего нечто есть, что когда вы однажды родились в Дух Божий, получили крещение Святым Духом, у этого человека есть нечто, что может почувствовать врага. Можно взять человека, когда он берет Писание, читает Писание и пытается что-то вставить в это Писание, что противоречит Писанию. Человек, наполненный Святым Духом, сразу же может почувствовать это. Тут что-то не так. Когда сталкиваешься с этим, и там есть это чувство, которое дано для защиты вашей жизни. Вы никогда не должны стремиться к чему-то, если это не является в точности Словом Божьим. Вы должны твердо стоять именно с этим Словом. И вот мы защищены этим чувством до тех пор, пока находимся в Святом Духе. Вы можете начать читать, например, кто-то скажет, я начну читать Марка 16 и говорю, «У верующих же будут сопровождать и знамения, во имя Мое будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, или брать змеи, или пить смертоносное. Это не повредит им, возложат руки на больных, и они выздоровеют». Так вот, потом вы видите, как поднимается человек и говорит, «Но это было для апостольского периода». Итак, вы сразу же, если вы получили Святого Духа, вы наделены этим чувством. Оно выявляет это. Тут что-то не так, понимаете? Они стараются разубедить, что это для другого времени, что сегодня на самом деле в этом нет нужды. Но Иисус сказал, у верующих будут сопровождать сии знамения. Видите, у вас есть какое-то побуждение, звоночек, зная, что это неверно и что это путь смерти. Потому что Иисус сказал, если мы добавим одно слово к этому или отнимем одно слово от этого, мы лишимся участия в книге жизни. Понимаете, ни одного писания. Мы должны принять это именно таким, как оно написано, и Бог бодрствует над своим словом, чтобы исполнить его, и мы знаем, что оно должно быть совершенно верным. Поэтому неважно, что скажет церковь, что скажет кто-то другой, если вы родились от Духа Божьего, вы стали частью Библии. Бог сказал Иезекиилю, он был пророком, он сказал, возьми свиток и съешь его. Тогда пророк и свиток стали частью друг друга. Также и верующий, когда он получает Святого Духа, Святой Дух написал Библию, и Дух Божий является Словом Божьим. Мои слова есть Дух. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью обитало среди нас. Евреям 13:8. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И когда вы являетесь частью этого Слова, о, пусть тогда что-нибудь станет против этого Слова, и звоночек сразу же зазвенит. Видите, это для того, чтобы предупредить вас, что приближается смерть. Мы никогда не должны это делать. Также есть... Это жажда естественна. Она естественна христианину, она свойственна человеку. Есть также жажда успеха. Сегодня так много людей, как мы приучаем этой жажде? Недавно там основали университет. И ходят туда, и люди тратят тысячи долларов, чтобы отправить своих детей в школу, и в университет, и в колледж, и так далее, чтобы получили образование, чтобы, как они выражаются, быть успешными в жизни. Ну, я не имею ничего против, это хорошо. Но я считаю, что можно получить все образование на свете, и все равно не найти того успеха. Правильно? Потому что это принесет вам только временное облегчение здесь. И если, но когда умираешь, все это остается позади. Вся эта наша экономика, я однажды говорил об этом в Фениксе, это стоит снова процитировать, что вся эта современная цивилизация, вся образовательная программа, вся научная программа, это все противоречит Божьему Слову и Его воле. Цивилизация, абсолютно, в будущем мире никогда не будет такой цивилизации, как эта. Это извращенная цивилизация. У Бога была своя первая цивилизация на земле, когда Он проговорил свои слова, и каждое семя взошло по роду своему. И в той цивилизации не было смерти, болезни, скорби. А сейчас берут что-нибудь в научном мире, что дано здесь для того, чтобы содержать все вместе, и извращает это во что-то другое, и это приносит смерть. Как атомная бомба. Я не знаю все эти формулы, так что могу неправильно выразиться. Берут уран, расщепляют молекулу, а молекула расщепляется на атомы. Тогда что получается? Просто уничтожает, просто разрушает. Все, что мы делаем, берем лекарство, соединяем эту формулу с той формулой, чтобы вылечить вот это, и вводим это, и что делаем? Разрушаем что-то другое. Так вот, я полагаю, вы читали Reader's Digest. За последний месяц там сказано, что в это время, в котором мы сейчас живем, молодые мужчины и женщины достигают зрелого возраста в 20-25 лет. Только подумайте, у девушек начинается менопауза в возрасте 20, 22 и 23 лет. Зрелые годы. Видите, что наделали? Это от скрещенной пищи, от всего остального, что мы едим, понимаете? Это питье, пища и жизнь, которой мы живем. Ученые дали это нам, и делая это, они нас губят. Я был в Африке, я видел там ребят, которые никогда в жизни не принимали лекарства. Они ели мясо, в котором уже завелись черви. Они пили из лужи воду, от которой, казалось бы, бык умрет. И я стрелял в мишень с 200 метров и не мог разглядеть в бинокль с объективом 7:50. А там стоял человек моего возраста и, видя невооруженным глазом, говорил мне, куда я попал. Если вся эта современная культура что-то сделала, я полагаю, что если бы у меня были его глаза и желудок, я бы действительно здоровым человеком был. Да. Но вот вам, пожалуйста, видите, вот что такое наука, образование, цивилизация. Это уничтожает нас. Мы уничтожаем самих себя. Это началось в Эдемском саду и продолжается сегодня. Но жажда успеха. Потом мы жаждем общения. Мы идем и мы хотим общения, как молодой мужчина и молодая женщина. Так вот, не является необходимым или, я имею в виду, неестественным то, что молодой мужчина и молодая женщина любят друг друга. Это жажда любви. Таков их возраст, и они любят друг друга. И это не является неестественным то, что они делают. Вполне естественно. Итак, в жизни, в которой мы живем, в физическом теле, мы находим...
много вещей, которых мы жаждем. В нас просто что-то сидит, мы хотим это делать. Мы определенно чувствуем, что это необходимо. И нам необходимо это делать. В эти дни мы находим, что многие женщины жаждут красоты. Нет такой женщины, женщине свойственно жаждать быть привлекательной. Это ее данный Богом инстинкт и ее красота, которую Бог дал ей для супруга. И теперь мы видим, что женщины хотят быть такими. Почему же? Просто потому что Бог дал ей это. И тут ничего такого, если женщины хотят быть привлекательными. Такими они должны быть. А вы знаете, что они единственное творение, где женщины привлекательные мужчин в человеческой расе? Любое другое животное. Сравните корову с быком, самку оленя с самцом оленя, курицу с петухом, самку птицы с самцом. Вы всегда увидите, что самец большой и привлекательный. Но в человеческой расе все наоборот, что показывает, что как раз здесь начинается извращение. И именно женщины очень привлекательные, и они страстно желают быть привлекательными. Не такими, как эти причудливые творения, которых мы видим сегодня на улицах. Нет. Не такими привлекательными, нет. Это самое ужасное зрелище, которое я только видел в своей жизни, да, господа? Это извращение, которое извращает истинную жажду. Так вот, истинная жажда, которую должна иметь женщина, это украшать себя приличным одеянием и иметь Дух Христов. 1 Тимофею 2:9. Так что женщина должна жаждать быть именно такой. А если вы хотите быть привлекательными, то это как раз и делает вас привлекательными, видите? То есть Дух Христов и украшение приличным одеянием. Ой-ой-ой, эти люди, что сегодня на улицах. Мужчину не отличите от женщины, и это самое ужасное, что видишь. Я бы не это... Я никогда не видел, чтобы люди были похожи на что-то подобное. Это уже не человек. Глаза вот так накрашены, и знаете, такие непонятные глаза, как у ящериц. И вся эта непонятная одежда, и... Ведь это даже не... Все настолько искажено, что они даже не похожи на людей. А эти парни с опущенными челками, с бегудями своей сестры вот здесь спереди, понимаете? Понимаете ли, ведь это полное извращение. Это точно. Это сатана. А сатана является извратителем. Когда Бог создал все в Эдемском саду, это было превосходно. Потом пришел сатана и извратил. Сатана ничего не может сотворить. Есть только один творец, это Бог. Но сатана извращает первоначальное творение. И теперь он начал, хочу поговорить об этом сегодня вечером, извращать первоначальное творение жажды. Так вот, женщина, как я уже сказал, хочет быть привлекательной. В ней есть нечто женственное, и она хочет быть такой. Но какие они сегодня на улице? Подстригаются как мужчины, носят мужскую одежду, а мужчины, наоборот, носят женскую одежду и женские прически. Видите все? Это извращение. Пища извращена. Жизнь извращена. Жажда извращена. Желание извращено. Это время извращения. Недавно я говорил на тему Эдем сатаны. Богу понадобилось 6000 лет, чтобы создать совершенный Эдем. Сатана пришел и опрыскал те семена и исказил их. Теперь он имел в распоряжении 6000 лет, и у него получился свой научный Эдем. Опять же, извращение истинного. И это век скрещивания. Скрещивание. Сегодня даже церкви до того довели, что они являются гибридами. Это точно. Они приходят, они просто ходят в церковь. Это ложа, а не церковь. Церковь — это место, где собираются люди и поклоняются Богу в духе и в истине. А сегодня это какая-то ложа. Идут туда и проводят время, пожимают руки, общаются за чашечкой черного кофе, ходят в здание, а потом расходятся по домам на следующей неделе. Вот эти религиозные обязанности. Это извращенный век. И сатана извращает эту жажду, которую поместил ваш Бог. Сатана извращает ее. Итак, если вы хотите знать истину, извращение, если вы, женщины, хотите быть привлекательными, примените 1 Тимофея 2:9. То есть украшайте себя приличным одеянием, Духом Христовым, будете кроткими, подчиняйтесь мужьям и так далее. Вот чем вы должны быть украшены, вашей жизнью, в которой вы живете. Истинную натуру Божию и истинную Божию жажду тела и души. Он извращает желанием греха. Грех, извращение. Итак, мы видим сегодня, как люди приняли это извращение. Жажда Бога. Жажда быть привлекательным. И остальные виды жажды. Например, воды. И все стали удовлетворять. Ее стали удовлетворять выпивкой. Жажда радости. Все хотят иметь радость. Жажда общения. Все эти виды жажды, которые Бог поместил в нас, чтобы мы жаждали Его. Бог сделал так, чтобы вы жаждали Его. А мы стараемся удовлетворить ее какой-то другой жаждой, каким-то другим извращением, истинной жажды. Видите, что это такое в физическом смысле? Видите, что это такое в духовном смысле? Мы думаем, что мы принадлежим церкви, это все, что нам нужно. Это абсолютно неверно. Нет. Бог хочет, чтобы вы жаждали Его. Как лань желает к потоку воды, так душа моя жаждет тебя, о Боже. Видите? Понимаете? Так вот, если тот олень стремится к потоку воды, что если бы какой-нибудь пришел, другой олень, приятель, пришел бы и сказал: послушай, вот что я могу тебе предложить. Я знаю, что там где-то есть яма, полная грязи. Оленю не захотелось бы такого, это не принесло бы ему никакой пользы. И ничто не может удовлетворить ту жажду, которая есть в человеке, пока не войдет Бог. Он должен иметь это, иначе умрет. И ни один человек не имеет права стараться утолить или удовлетворить ту святую жажду, находящуюся в нем вещами этого мира. Нет, господа, безбожно поступать так. Если вы жаждете Бога, не пожимайте руку проповеднику и не записывайте свое имя в книгу. Если вы жаждете Бога, вас может удовлетворить только одно — это встретить Бога. Если вы жаждете Бога, единственное, что вы можете встретиться с Ним, это жажда. Но есть также и большая опасность, если не будете в ту минуту внимательны к своим действиям. Если вы жаждете Бога, то будьте уверены, что вы нашли именно Бога. Понимаете? Удостоверьтесь, что ваша жажда удовлетворена. Но если сатане удалось извратить вас эти естественные потребности, а он сделает это, если сможет, то он просто будет делать так, чтобы вы постарались удовлетвориться. Человек идет... От чего человек напивается? От того, что он обеспокоен и измучен. В нем чего-то не хватает. Тут недавно я был у Майи, у меня там была встреча. И тогда там говорилось, что говорили о пьянстве. И я сказал им, что мой отец пил. Сказал, от чего он пил? Я сказал, я не знаю. Он сказал, от того, что не было того, что удовлетворяло бы его. И он думал, что надо выпить, чтобы выбросить это из головы. Я сразу же уловил это, видите? В действительности только Бог может удовлетворить ту жажду. Только сам Бог может удовлетворить ту жажду человека. Нужно принять Бога. Так вот, сатана берет все это, как я сказал, и извращает. Потом, если вы в своей жизни не поставите эту жажду на должное место, не будете жаждать и принимать то, что Бог усмотрел для угашения этой жажды, тогда сатана поведет вас к застоявшимся выгребным ямам этого мира. Где-то у вас это будет. Если вы не смогли найти еды, вы ели бы из мусорника, понимаете? Если бы вы не могли найти воды, и вы умирали бы, то вы бы пили бы из любой лужи, потому что вы погибаете. Но в этом нет необходимости, когда вы жаждете Бога, потому что Бог, Он живой Бог, а не что-то историческое. Душа моя жаждет тебя, живого Бога, того, кто дает живую воду, того, кто удовлетворяет. Есть еще одно естество. Естественная, просто естественная жажда в жажде души. Вы можете сказать, брат Бранхам, разве эта душа жаждет? Разве это естественно? Да, душе свойственно жаждать. И это, ибо Бог так создал вас для того, чтобы вы жаждали Его. Он хочет, чтобы вы жаждали Его. Таким создал вас Бог. Он не обязательно должен был создавать вас такими, но Он это сделал. А если бы Он не создал вас такими, чтобы вы жаждали, то на суде были бы извинения. Скажем, я никогда не жаждал Бога. Но оправдания нет. Вы жаждете. До некоторой степени вы утолите ее. Вы можете утолить ее своей женой. Вы можете утолить ее своей машиной. Вы можете утолить еще чем-то. Вы можете ходить в церковь, пытаться удовлетворить ее. Я не против посещения церкви, но это не удовлетворит. Нужно найти Бога, живого Бога, Бога небес. Пустить свою душу — это удовлетворяет то стремление и жажду, которую вы имеете. Так вот, ибо Он создал вас так, чтобы вы жаждали Его. Общение с Ним. Так вот, существует неподдельная жажда общения. Нам нравится встречаться друг с другом. Мы это делаем сегодня вечером. Мы собрались здесь сегодня вечером, потому что мы любим общаться друг с другом. Почему мы это делаем? Потому что в нас есть нечто такое, что нам хочется встречаться друг с другом. Это естественно. И мы встречаемся здесь на одном общем основании. То есть потому что все мы жаждем Бога. Понимаете? И мы встречаемся здесь на одном общем основании общения. Сегодня вечером в этой церкви может быть много разных деноминационных взглядов и прочего. Но когда дело доходит до той жажды, мы можем встречаться на общем основании. Одно основание, мы все жаждем. Одни могут верить в окропление, другие в крещение, третьи в поливание и так далее. Но когда дело доходит до жажды Бога, мы приходим на одном общем основании. И Бог создал нас такими, чтобы мы делали это. Жаждали Его и общение с Ним. Я не знаю ничего, когда я был мальчиком, я помню, что я вырос в очень бедной семье. Я помню, как много раз я гулял с ребятами. Я не мог одеться так, чтобы пойти в какое-нибудь приличное место. Но я не знаю, мне что-то нравилось в людях. Мне нравилось общаться с ними. Но тем не менее, я был, так сказать, паршивой овцой. И когда я был спасен и нашел в себе то нечто, чего я жаждал, друга, того, который был бы моим приятелем, того, которому я мог бы доверять, того, с которым можно присесть и обговорить свои проблемы. И когда я нашел то настоящее истинное удовлетворение, когда я нашел Иисуса Христа, того настоящего и истинного удовлетворителя, который убирает все, удаляет всю эту жажду и дает вам нечто, что, кажется, просто ничто не заменит его. И вот, как сатана старается извратить это удовлетворение души, жажды души. Он старается дать вам все, чтобы удовлетворить ее. И он так обольщает в это время извращений. Это мир этот мир извращен, это раса извращена, люди извращены, все извращено. И все извратилось так постепенно, что этот век стал самым обольстительным, в котором человек когда-либо жил. Обманчиво, как никогда. Так вот, мы просто представить не можем себе, какими обманчивые стали страны, даже наши братья, американцы. Я недавно проповедовал. Несколько лет назад, недель назад я был в лесу и нашел пачку из-под сигарет, валялась в лесу. И на ней было написано «Фильтр мыслящего человека». Я прошелся немного по лесу и вернулся обратно. Все время размышлял. Фильтр мыслящего человека и вкус курящего человека. Пару лет назад я был на мировой ярмарке. Помню, как у них там был этот Йел Брайнер и все остальные, когда они демонстрировали сигареты. И как они брали эту сигарету и клали ее на кусок мрамора, брали тоненькую щеточку и снимали оттуда никотин и наносили его на спину крысы. Через 7 дней она была настолько поражена раком, что не могла встать на ноги. Видите? От одной сигареты. А потом они показали, как это попадет в легкие человека. Попадает в легкие. Некоторые говорят, я не вдыхаю, я просто держу во рту и пускаю дым. Показали, как это попадает в слюну и все равно проходит в горло. Видите? А потом этот человек сказал, вы видите, что очень много говорят о фильтре. Он сказал, так вот, если у вас есть желание, есть жажда, видите, желание выкурить сигарету, одна простая сигарета может на какое-то время удовлетворить это желание. Но если у вас фильтр, то для удовлетворения потребуется 4 сигареты, сказал, потому что вы получаете только где-то 1/4 дыма. И сказал, вкус курящего человека, понимаете, не может быть дыма, если нет смолы, а если есть смола, это рак. Так что, вот вам, пожалуйста, видите, это просто уловка. Я думаю о табачной компании, которая в этой стране. И она существует за счет этой страны. И еще с такой уловкой, чтобы просто обманывать американских граждан. Чтобы обмануть их. Фильтр мыслящего человека — это только уловка, чтобы продать больше сигарет. Тогда я задумался над этим. Фильтр мыслящего человека, подумал я. Это хорошая мысль. Итак, есть фильтр мыслящего человека. Вот это Библия. Фильтр мыслящего человека возьмет этот фильтр. Он произведет вкус праведного человека, понимаете? Вот, невозможно пропустить грех через страницы этой Библии. Нет, она останавливает его. Она его отфильтровывает. Можно ходить в церковь и принимать что угодно, но вы не сможете пройти через эту Библию и иметь грех. Не получится. Она отфильтровывает весь грех. И она дает вкус святого человека. Потому что если человек размышляет, что он хочет быть святым и похожим на Бога, и быть сыном или дочерью Божьей, тогда он хочет правильного рода фильтр. Поэтому он останавливает всякий грех на одной стороне Библии, а через Библию он может только Святой Дух пропустить, который написал Библию. Вкус, вот вкус святого человека, иметь этот фильтр мыслящего человека. Итак, мы видим, как это сегодня обманчиво. Матфея 24:24 Иисус сказал, в последние дни два духа будут так близки, похожи, что они обманули бы самих избранных, если было бы возможно. Как близко! Какой у нас сегодня обман насчет добра и зла? Даже в нашем правительстве, в нашем политике. У нас даже нет человека, которому можно было бы выдвинуть как политика, который твердо стоял бы за то, что, по его мнению, является правильным. Где у нас сегодня Патрик Генри, Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн? Точно как наш президент тогда сказал, если им хочется коммунизм, получат, чего бы люди не захотели. Да ведь этот человек не будет стоять за свое убеждение. Человек, который будет основываться на принципе. Будет основываться на том, какой принцип. Просто хочет пойти по пути наименьшего сопротивления. И такими стали люди в церкви. Им хочется прийти, присоединиться к церкви и говорят, о, как раз это то, что надо. Теперь я присоединился к церкви. Вы стараетесь удовлетворить ту великую священную жажду, которую Бог поместил в вас. Та башня управления пытается повернуть вас к истинному, а вы стараетесь удовлетворить это, присоединяясь к церкви, цитируя вероучение или что-то в этом роде. Как только само присутствие и наполнение самого Бога в вашей жизни удовлетворит это. Когда только это, его не удовлетворишь у вероучения. Вероучение ни за что не пройдет через эту Библию. Нет. Даже так называемое апостольское учение ни за что через нее не пройдет. Покажите мне в Библии, где апостольское учение говорит, я верю в священную римско-католическую церковь. Я верю в общение со святыми. Тогда, как Библия говорит, есть один посредник между Богом и человеком, это человек, Христос Иисус. Это ни за что не пройдет через Библию. Все эти танцы, шорты и то, что сегодня вытворяют люди, эти твисты и танцы племени Ватуси и все остальное, ни за что не пройдет через Слово Божье. Вы ни за что не протянете через Библию эту современную моду цивилизации. Она против этого. Понимаете? Вы стараетесь утолить эту жажду. Но видите, это Библия удовлетворит вкус только праведного мужчины или женщины. Это Святой Дух, над которым они смеются и говорят, ты сошел с ума. Но это удовлетворяет то страстное желание, то нечто, о чем мир понятия не имеет. Они обратились от истинного крещения Святым Духом и Слова Божьего к чему? К выгребным ямам. К выгребным ямам в церкви, догм, вероучений, деноминационных различий и прочего. Скажешь, ты христианин? Я методист, я баптист, я пресвитерианин. Для Бога это ничего не значит. Ничего. Этих вещей не пропустишь через Божью Библию. Вы стараетесь утолить ту святую жажду, которую дает Бог, чтобы вы жаждали Его. Правильно? Так вот, вы знаете, что Давид здесь сказал «живого Бога», а вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Тогда не может быть никакого удовлетворения до тех пор, пока это Слово, которое является Богом, не станет живым в вас. Тогда вы видите, как сам Бог исполняет обетование, которое Он дал в Библии. Так вот, у нас есть разные толкователи Библии. Одна церковь истолковывает его так, другая истолковывает его сяк, а третья еще как-то. Они принимают только его частичку, другие берут его там, то сям, часть его. Но Бог сам себе истолковывает. Когда он дает обещание, исполняет его, это является истолкованием его. Я обещал вам, что сегодня вечером я буду здесь, и вот я здесь, то это исполнение моего обещания. Если я говорю, что я встречусь с вами утром, и я приду, это мое обещание. Не надо находить какие-то оправдания, должен быть там. И когда Бог дает обещание, а потом берет и исполняет то обещание, это является истолкованием обещания. И я призываю любого принять Бога по слову Его и проверить, является ли истиной каждое слово в этой Библии. Это точно. Вот какая жажда внутри. Вы скажете, если бы я жил во времена Иисуса, я бы сделал то-то. Да ведь вы живете в Его времена. Что мы с этим делаем? Что мы делаем? Вы скажете, ну и что? Вы сделали, возможно, то, что сделали фарисеи. Они принадлежали к церкви и отвергали Иисуса Христа. Сегодня мы все говорим, люди стараются говорить, мы сравниваем, мы должны сравнивать лист Библии с листом Библии, Писание с Писанием. Это не истина. Нет, это не истина. Это греческое слово значит вот это, а это значит вот это. У самих греков еще на Никейском совете, и у тех писателей были разные переводы. Один верил таким образом, этот греческий ученый имел в виду это, а другой говорил, что этот хотел сказать вот это вот так. И они спорили об этом. Нам не нужен перевод греческих ученых или греческих слов. Знать Его — это жизнь. Личность самого Христа. Не сравнивать. На откровении Бог построил свою церковь. Если мы не строим на том же самом церковь, Библия говорит «Авель, верую». А вера — это божественное откровение. Понимаете? Вера — это божественное откровение. Хорошо, тогда все это целиком построено на откровении. И если это не открыто вам, Иисус сказал, «Я благодарю Тебя, Отец, что Ты сокрыл это от мудрых этого мира и открыл это младенцам, которые будут учиться». Видите, вот все целиком построено на этом. Вы должны знать личность. И это невозможно удовлетворить, присоединяясь к церкви. Вы должны найти личность самого Бога, в которой есть Слово и сегодняшнее истолкование Его. Обещание, которое Он дал сегодня. Народ, который у Него будет в этот день. Церковь без пятна и порока. Не значит, что деноминация. Это значит личности. Отдельные лица без пятна и порока. Двое будут в постели, одного я возьму, а другого оставлю. Двое будут на поле, одного я возьму, а другого оставлю. Но когда Бог, та святая жажда быть подобным Ему, и потом увидите, что Его Слово в вас утверждает себя, что вы Божий слуга, что бы Бог ни сказал, вы полностью слушаетесь этого. Тогда вы проходите правильный процесс, чтобы утолить ту святую жажду, находящуюся в вас. О, конечно, люди будут смеяться над вами и говорить, ты не в своем уме, ты сошел с ума. Но помните, откуда они пьют? Видите? Посмотрите, где они находятся. Вы можете себе представить, как из большого артезианского колодца хлещет хорошая вода, а кто-то стоит там около одного из этих прудов, в котором плавают мертвые головастики и вероучения и все такое. Пьет оттуда, поднимает голову и смеется над вами. Ведь он не знает, какого жаждоутоляющего ручья вы живете. Совершенно верно. У нас живой Бог. Не человек, который умер 19 столетий назад и остался в могиле, но тот, который воскрес. Евреям 13:8 говорит, он вчера, сегодня и вечно тот же. Тот же Святой Дух, который сошел в день Пятидесятницы, это тот же Святой Дух, который сейчас здесь. Он является этим уделом удовлетворения, потому что Он есть Слово. Это точно, Святой Дух написал Слово, Он истолковывает Слово. Библия говорит во втором послании Петра, что Святой Дух написал Библию. Мужи древности, движимые Святым Духом, написали Библию. Писали Библию. Так вот, невозможно это сделать, эту святую жажду не утолишь ничем иным, как только самим Богом, живущим в вас, в личности Святого Духа. Образование, культура, присоединение к церквам, заучивание вероучений, желание принадлежать к общине — все это очень хорошо, но это никак не угасит то святое утоление, вернее, ту святую жажду, не успокоит ту святую жажду. На днях вечером я слушал Билли Грэхэма, великого евангелиста, и уверяю вас, сейчас я молюсь за него как никогда раньше, после того, как увидел, что он действительно ругает их из-за того, что они делают. Он сказал, эта горстка священников идет по дороге с ложными воротничками. Шли туда, куда им ни в коем случае не следовало ходить. Совали куда-то нос. Но они шли по дороге, хлопали в ладоши и притопывали ногами. Что же, они выглядели не святошами. Так что видите, но у них было нечто, во что они верили. Они имели нечто, что волнует душу. Они имели не то, из-за чего они были возбуждены. Одна женщина пошла и засунула там куда-то голову, а те подумали, что она была мучеником, а она не должна была быть там. Итак, мы находим, что эти люди имели нечто, из-за чего они могли хлопать в ладоши. Они были счастливы, а они чем-то занимались. Что ж, если это можно делать по такому принципу, как это, а потом стоишь в церкви, и если кто-то хлопнет в ладоши или топнет ногой, диакону выведут его за дверь. Видите, они направили людей к мерзким выгребным ямам вероучения и деноминации, вместо того, чтобы кормить их благословенным святым Словом Божьим, проповеданным силой воскресения Иисуса Христа. Видите, они стараются, они утоляют свою жажду тем, что говорят, я доктор такой-то, или закончил какую-нибудь семинарию, или какую-то школу, но это ничего не значит. Ничего. Но видите ли, они стараются удовлетворить себя. Говорят, Бог признает меня, потому что я его пастор. Бог признает меня, потому что я святой отец такой-то, или епископ такой-то, или что-то в этом роде. Они стараются утолить свою жажду, тогда как это невозможно. Я доктор философии, права, я бакалавр гуманитарных наук, у меня это есть. Это хорошо, но для меня это значит только то, что вы в такой степени отошли от Бога. Точно. Все дальше и дальше от Бога. Бога познаешь только опытом переживания. Этого не ведешь себя образованием. Это рождается в тебе. Это то, что дает вам Бог. Образование не имеет к этому никакого отношения. Один из величайших мужей Библии даже не мог подписаться своим именем. Святой Петр. Совершенно верно. Они с Иоанном. Библия говорит, они были безграмотными и необразованными. Но Иисусу было угодно дать ему ключи к царствию, потому что он жаждал Бога. Аминь. Жажда Бога, общение, да, господа? О, я вспоминаю Исаию о том молодом человеке. О, замечательный молодой человек. Однажды он находился в храме. Был великий царь, и он обратил на него свою веру и считал, что тот был одним из величайших мужей. Но он и был великим человеком. Он вырос у замечательных родителей, хорошие папа и мама, но когда он пошел, его политика была незапятнана, и он делал все в согласии с Богом. А Исаия посмотрел на него и подумал, что тот был великим мужем, поставил его в пример. Но никогда не ставьте в пример человека, кроме человека и Христа Иисуса. Всякий человек потерпит неудачу. Потом он дошел до того, он был царем, но он попытался встать на место священника, и вошел в храм, и он был поражен проказой. Тогда Исаия был очень встревожен, поэтому он идет в храм и начинает молиться. Он решил пойти и помолиться. И послушайте, этот человек был пророком. Но он, как молодой человек, однажды в храме вопиял к Богу, и перед ним явилось видение. И когда это произошло, он увидел ангелов, херувимов, покрывших свои лица своими крыльями, и покрывших свои ноги, и двумя крыльями летали, и они перемещались туда-сюда, вверх и вниз, по храму, взывали «Свят, свят Господь, Бог всемогущий». У Исаии та сильная жажда, которая у него была. Он, возможно, был образованным, у него, вероятно, было хорошее образование. У него было замечательное понятие о том, каким должен быть Бог. Он слышал священников, он был в храме, его воспитали верующим. Но, видите, он еще никогда не встречался с этим лицом к лицу. Понимаете? У него было желание поступать правильно. Он хотел быть правым, но он смотрел только со стороны образования. Он смотрел на это со стороны теологии. Но однажды, когда он пришел в храм и увидел этих херувимов, махающих вот так этими крыльями, и понял, что эти ангелы служили перед лицом Божьим, а те ангелы даже не знали, что такое грех. И чтобы стоять в присутствии Божьем, они должны были покрывать свои святые лица, чтобы стоять в присутствии Божьем. Тогда тот пророк возопил: «Горе мне, ибо я человек с нечистыми устами. Вся моя теология и все, чему я научился, все мое замечательное понятие, которое у меня было о Боге, теперь я встретился с этим лицом к лицу». Он сказал: «Я человек с нечистыми устами, и я живу среди народа с нечистыми устами. Все их учение о законах и прочее, что они делали, никогда не доходило до того, чтобы он вошел в присутствие Божье и увидел Бога своими собственными глазами. И края его рис, когда он сидел в вышине на небесах, и вот он встретился с реальностью лицом к лицу. он возопил: «Я человек с нечистыми устами и живу среди нечистого народа». И именно тогда Херувим взял клещи и огненный уголь с жертвенника и коснулся тех нечистых уст, и превратил его из труса или из образованного человека, учителя, в пророка, через которого могло бы говорить Слово Божье. Конечно, когда он находился в присутствии Божьем, это было что-то другое. Та жажда, которую он имел, дошла до тогда до того, что он наполнился этим. И позволь мне сказать тебе, друг, меня не волнует, к скольким церквам ты присоединяешься, скольким имен ты записываешь, сколько путем, каким путем ты идешь, и окроплен ли ты, крещен, или что бы там ни было, пока ты не встретишься с той личностью, Иисусом Христом, это единственное, что действительно удовлетворит. Эмоции не удовлетворят. Вы можете скакать везде и восклицать сколько хотите, или можете бегать, и вы можете говорить на языках сколько хотите. Все это свято и хорошо. Я не говорю ничего против. Но пока вы не встретитесь с той личностью, с тем уделом удовлетворения, с тем, кто овладеет каждой клеткой в вашем теле, не через эмоции, но через удовлетворение. Я однажды увидел одну вывеску, гласящую: «Если жаждешь, скажи парфе». Раньше, когда я был мальчиком, был напиток под названием парфе. Я помню, как шел по дороге, после рыбалки я ходил на пруд со старой застоявшейся воде, и я чуть не умирал с голода, и я увидел вывеску, гласящую: «Если жаждешь, просто скажи парфе». И я начал говорить «парфе, парфе», жажда становилась все сильнее и сильнее. И я, понимаете, через некоторое время у меня даже слюны не осталось. Я так жаждал. Видите, из этого ничего не выйдет. Ничто не может удовлетворить. Неважно, вы можете пить кока-колу, вы можете пить все, что вам угодно, эту подслащенную газировку и прочее. Ничто так не утолит жажду, как струя хорошей, свежей, холодной воды. Она утолит ту жажду. Все остальное — это заменители. И зачем нам принимать заменитель, когда есть подлинное крещение Святым Духом, которое удовлетворяет каждую клетку и стремление в человеческой душе? Можно встать перед лицом, прямо перед лицом смерти, как сказал великий апостол Павел: «О смерть, где твое жало? И могила, где твоя победа? Но благодарение Богу, который дает нам победу через Господа нашего Иисуса Христа». Вот это переживание, брат. Это утоляет то святое утоление, которое ли, ту святую жажду, находящуюся в вас. Это удаляет ее, и для этого больше не нужно ничего делать. Да, это очищает уста. И также есть люди, которые просто живут эмоциями. Некоторые люди говорят: «Что ж, в нашем пятническом движении у нас много такого». И они придут, что ж, очень хорошо, будут хлопать в ладоши и играть музыку. Музыка прекращается, будто ведро воды на них вылили, видите? Так что мы это делаем. Мы стали делать это по привычке. Это просто стало одним из наших обычаев. Разрешите вам кое-что сказать мне. Когда вы поклоняетесь Богу в духе и в истине, когда вы начинаете это делать по привычке, потому что вам кажется, что вам нужно это делать, потому что вы думаете, что если вы не восклицаете, или не прыгаете, или не танцуете под музыку, ваш сосед подумает, что вы отступник. Вы пьете из застоявшегося ручья. Точно, пока он не наполнит каждую клетку, пока сам Святой Дух не будет бить вас ключом. Меня не волнует, играет ли музыка, играет ли они ближе Господь к себе, или что бы там ни было. Святой Дух все равно звенит в вашем сердце колокольчиками славы. Это удовлетворяет. Это Божий удел удовлетворения. Если только и этого нет, вам конец. Можно говорить языками человеческими и ангельскими. Вы можете отдать все свое имущество, чтобы накормить бедных. Вы можете пророчествовать. Вы можете иметь познание, понимать все тайны, все остальное. Но все равно ничто. 1 Коринфянам 13. Пока тот удовлетворяющий. Ведь только он может утолить ту жажду. Моя душа жаждет живого Бога, как лань желает потоку воды. Если я не смогу найти его, я погибну. Когда вы начинаете жаждать Бога таким образом, обязательно что-то произойдет. Святой Дух поведет вас всем великим источником Божьим. Да, сударь? Так вот, поклоняться в Духе — это хорошо. Это правда, но иногда можно иметь Дух без истины. Святого Иоанна 4 говорится, мы поклоняемся Богу в Духе и в истине. А Иисус есть истина. Это совершенно верно, и Он есть Слово. Сатана загрязнил все потоки, которые Бог даровал для нашего естественного удовлетворения. Он в каждую подбросил яд, до которого смог добраться. Это точно. Он овладел этим большим потоком церкви. Это был Божий путь. Иисус сказал, на этой скале я построю церковь мою, и врата ада не смогут одолеть ее. Насчет этого существуют разные доводы. Римские католики говорят, он построил ее на Петре. Понимаете? А если это так, Петр с позором отрекся. Так что это не так. Она, конечно, не была построена на Петре. Петра, камешек. А потом протестанты говорят, что он построил его на самом себе. На Иисусе Христе. Не хочу отличаться, но я от них отличаюсь. Он не построил ее ни на том, ни на другом. Он построил ее на откровении того, кем он был. Он сказал, блажен ты, Симон, сын Ионин, плоть и кровь не открыли тебе это. Но Отец мой, сущий на небесах, открыл тебе это. Не через познание. Ты не узнал об этом из книг. Ты не узнал об этом, присоединяясь к церкви. Ты не узнал об этом из магазинов. Нет, но сам Святой Дух дал вам личность Иисуса. Дал вам личность Иисуса Христа. Тогда на этой скале я построю церковь мою, врата ада не смогут одолеть ее. Та святая жажда была утолена в личности Иисуса Христа. Вот так-то. Вот чего мы хотим искать. Утолить этим ту жажду. Хорошо. Мы видим, что мы должны... Знание? О, знание — это большое дело. Мы накапливаем его, и сегодня у нас полно его. Ну, понимаете, знание, как я недавно говорил, говоря на эту тему о знании. На улице стоял один человек, разговаривал с моим другом, который стоял там, сказал, если человек против образования, почему он читает Библию? Я подумал, что ж, если они не понимали, что говорил Господь Иисус, как они поймут такого неуча, как я? То, что я говорю, они даже его не могли понять, насколько ясно он говорит. Он однажды сказал, если вы не будете есть тело, кровь, пить кровь и есть тело Сына Человеческого, то не будете иметь в себе жизни. Он не объяснил этого. Он пошел дальше. Это так, видите? Сказали, да ведь этот человек каннибал. Мы хотим есть его тело, пить его кровь, и он вампир, видите? Он хочет, чтобы мы стали вампирами. Видите? Этих интеллектуалов. Но он сказал, овцы мои слышат голос мой. Видите, это придет к избранным, которых Бог избрал через предузнание. И те, которых Отец, никто не может прийти ко мне, если Отец не привлечет его. И все, которых Отец дал мне, придут ко мне, примут это. Те ученики не могли это понять, но они этому верили, понимаете? Правильно. Если ты веришь этому, я многого не понимаю, я все равно верю этому, понимаете? Потому что Бог сказал, что это так. Знание. Вы знаете, Евангелие сатаны — это знание. Вы знаете об этом? Он проповедовал его Еве в Едомском саду. И она была обольщена его Евангелием знания. Вот и развратил этим все человеческое. Человечество. Это совершенно верно. Они взяли образовательные программы, ввели их в церковь. Ничего, когда они там и остаются, но не в Божьем Слове. Нет, Господа. Бога не познаешь через образование. Бога не познаешь тем, что, знаете, как учат математику и произносят сложные слова. Павел, он был умным человеком, но когда он пришел ко Христу и получил Святого Духа, пошел к Коринфянам, он сказал, «Я не прихожу к вам с обольстительными словами человеческой мудрости», хотя он мог бы это сделать, сказал, «Я прихожу к вам в силе и проявлениях Святого Духа, чтобы вера ваша была в Бога, а не в мудрость какого-то человека». Так вот, иногда, составляя церковные программы, для этого также требуется пастора. Церковь начинает голосовать за пастора, говорят, так, этот пастор, он получил в колледже две ученых степени, 4 года он учился в психологии, и он получил одно, другое, третье, и проголосует за такого человека. Почему? Вместо того пастора, который верит в то, что Божье Слово Богодухновенно является Богом, и будет проповедовать Слово, невзирая на то, что думают об этом люди. Вы знаете, что Бог сказал Иезекиилю, сказал, проповедуй это, верят они этому или нет. Все равно проповедую об этом, понимаете? Правильно. Принимают они это или нет, не имеет значения. Они не принимали Иисуса, а он шел дальше, все равно проповедовал об этом. Видите, вместо настоящего пастора, который будет действительно проповедовать слово и верить в Бога, они хотят разумного. Человека, который получил самое лучшее образование. Человек, который будет стоять за кафедрой и будет занимать не больше 15 минут, чтобы они могли быстренько пойти домой и заняться чем-нибудь другим, чтобы Рикки мог сесть в свой форсированный автомобиль и отправиться проветриться, а они смогут пойти на вечеринки, где танцуют твист и все остальное. И это, это просто не что иное, как гибридное образовательное развращение. Это точно. Это именно так и есть, правильно. Но что это? Это удовлетворяет их вкус. Понимаете? Это удовлетворяет вкус члена мирской церкви. Это не удовлетворяет вкус святого. Он все время будет принимать слово. Но они говорят, что ж, эти люди просто немножко помешались. Понимаете, они просто не понимают, они не понимают это, они пытаются жить прошлым днем. Разве это не странно? Я приезжаю сюда на Запад и обнаруживаю, что все стараются жить прошлым днем. Всегда хотят видеть старые ковбойские добрые времена. А приезжаешь в Кентукки, времена старых добрых горцев, им хочется вести себя так, смотреть об этих программы. Но когда дело доходит до старомодной религии, они ничего от нее не хотят. Старые добрые времена? Я приехал сюда во времена состязания ковбоев. Я увидел там у них важную женщину с этой зеленкой под глазами и с коротко подстриженными волосами, с сигаретой во рту. И если бы такое увидели в те старые добрые времена, то подумали бы, что у нее все разъедено. Они увели бы ее. А что если бы ваша мать вышла, одевшись так, как вы с вашей дочкой одеваетесь сегодня? Что бы произошло? Его отправили бы в сумасшедший дом. Конечно, она вышла, не одев юбку. Так вот, запомните, то же самое сегодня. Люди разлагаются в своей же плоти. Если они переживают средние зрелые годы в возрасте от 20 до 25 лет, их клетки мозга тоже разлагаются. Они не имеют... Люди стали такими, что у них недостаточно способностей понимать. Они не знают, что значит приличие. Они не знают разницы между добром и злом. Однако их образовательная программа, они... Знаете ли вы, что образование? Я могу доказать вам это. От дьявола? Не читать и писать, но я имею в виду вводить образование в церковь. В церковь. На что опирается коммунизм? На науку, образование — это их бог. Сатана, видите, вот что он представил Еве. Они до сих пор за это и держатся. Теперь это пришло и на наши церкви. Пришло на баптистов, методистов, пресвитериан, пятидесятников всех образований, интеллектуальность, великий такой-то и что-то в этом роде. Это просто отводит еще дальше от Бога. Это неправильно. Да, господа? Итак, мы видим, что они, это удовлетворяет их желание. Когда церковь голосует за что-то такое, это говорит о том, о чем думает эта церковь. Какое у них желание, чего они жаждут. Они хотят сказать, наш пастор с широкими взглядами. Он не возражает против того, что у нас смешанное купание, и он с нами ходит. На днях одна девочка рассказала моей Саре, ее пастор был в Африке, и когда он вернулся домой в тот вечер, она сняла себе одежду, оставила на себе два лоскутка и исполнила для него танец Ватуси, чтобы развлечь его, потому что он побывал в Африке. Вы знаете, там есть такое племя, Ватуси. Увидел бы я, что одна из моих девочек из моего собрания пытается сделать что-то подобное. Ватуси. Видите, это о чем-то говорит. И пастор сидит и смотрит на человека из своего собрания, на раздетую таким образом 16-18-летнюю девочку, и позволяет ей, как бы ни в чем не бывало. Это говорит о том, что он и сам из выгребной ямы. Разве муж Божий сделает подобное? Конечно, это звучит категорично. Но я знаю, что проповедую так же и всей стране. Но ты тоже об этом знаешь, брат, сестра? Позвольте мне сказать вам, это истина. Сервятник хочет мертвечины. Это точно. И это мертво. Это совершенно мертво. Совершенно верно. Ясно показывает, это просто ясно показывает, что в их голове и в их башне управления, что дает это им, понимаете? Что в их душе. Их душа страстно желает таких вещей. Их душа стремится к высокой интеллектуальной церкви, в которой люди очень хорошо одеваются, и пастор говорит минут 15-20, а если он заходит за рамки, его сместят на совете дьяконов. И он ничего не должен говорить о грехе, он не должен ничего говорить о ношении шорт, ничего говорить о том, что ли делает одно, другое, третье, он вообще не должен упоминать об этом. Если же упомянет, то совет сместит его. Видите, что это такое? Это их фильтр мыслящего человека. В первом послании Иоанна 2.15 Библия говорит, если вы любите эту мировую систему или дела этого мира, это потому, что в вас нет любви Божьей. Так как тогда со всеми этими увеселениями, которые они сегодня ввели в имени церкви, практикуют в церкви кадриль, жульничество, бинго, вечеринки, рок-н-ролл, твист для подростков. Весь этот взор. Посмотрите на этого Элвиса Пресли. Дьявол в туфлях. Пэт Бун. Рикки Нельсон. Самая большая западня, которая когда-либо была у этой страны. Это точно. Говорят, о, они очень религиозные, они пели христианские песни. Она не должна, церковь не должна даже допускать подобного. Эти ребята там сегодня, они здесь, в закусочной, танцуют игру, играют музыку и все остальное. На следующий вечер они приходят к алтарю и рыдают, а на следующий вечер уже играют музыку на сцене. О, Боже мой. Так сколько же может мерзость, сколько же может эта мерзость продолжаться? Да, господа, пусть сначала докажет, что он муж Божий, а не весь этот вздор, только потому, что он может брякать на старой гитаре или что-то такое. По вашему желанию можно определить, кто сидит на престоле вашего сердца. Потому что вы любите. Вот почему можно определить. Вы скажете, ну я думаю, в этом ничего нет такого, брат Бранхам. Так вот запомните, вы знаете, что находится в вашем сердце. Угу, да, господа. Потому что питает вашу душу? Чего жаждет ваша душа? И вы сможете увидеть, что удовлетворяет ее. Если это не то слово, тогда тут что-то не так, потому что Святой Дух питается только словом. Понимаете, я хочу, чтобы вы увидели еще одну большую опасность, прежде чем закончим. Если вы не виновны в чем, что я упомянул, то есть опасность пренебрежения жаждой. Понимаете? Вы скажете, у меня есть святая жажда, но, брат Бранхам, я не виновен в том, что просто пошел и присоединился к церкви и все такое. Но понимаете, пренебрежение жаждой, если вы не сочтете нужным утолить жажду воды или пищи, вы умрете. А если вы пренебрегаете находящейся вас жаждой Бога, вы духовно умрете. Вы взываете о пробуждении. Вы ждете, чтобы в вашей церкви началось пробуждение. Но это не то, что пробуждение ради вас. Пробуждение должно начаться прямо в вас. Когда вы начинаете жаждать Бога, может быть, другой член церкви не хочет пробуждения. Если оно вспыхнет в вас, оно вспыхнет и в других местах, понимаете? Но видите, вы пренебрегаете той жаждой. Если вы не сочтете нужным подоить корову, когда корова в име наполнилась молоком, и если вы оставите корову в таком состоянии, у нее пропадет молоко. Совершенно верно. Если вы не сочтете нужным пить воду, скажете, я просто не буду больше пить, вы умрете. Если не сочтете нужным принимать пищу, вы умрете. Поэтому, если вы не сочтете нужным дать Святому Духу Слово Божье, вы умрете. Вы, христиане, вы, баптисты, методисты, пресвитериане, пятидесятники, ассамблеи Божьи, единственники, двоечники, троечники, кем бы вы ни были. Понимаете, неважно, для меня это не имеет никакого значения. Я не думаю, что для Бога это тоже важно. Понимаете, вы единица, отдельная личность. Вы не пойдете на небеса как церковь, деноминация. Вы пойдете на небеса как одна отдельная личность между вами и Богом. Вот и все. Меня не волнует, какой вы принадлежите к церкви. Если вы не считаете нужным читать Библию и верить в Библии, и чтобы Святой Дух питался этим, вы умрете. Иисус сказал в Святого Иоанна 4.3, я записал местописание прямо, Иисус сказал, что не хлебом единым жив будет человек, но каждым словом. Не только частью его. Беру чуть-чуть здесь, я называю это путешествием по Библии автостопом. Говорят, ну я верю этому, но давай сейчас перейдем сюда, понимаешь, видите? Вы должны принимать это его словом за словом. Иисус сказал, человек будет жить каждым словом, исходящим из уст Божьих. Вы знаете об этом? Вы знаете, мы сделали из этого времени, в котором мы живем, сделали из этого времени религиозное извращение. Недавно моя дочка позвала меня и сказала, «Папа!» В другой части дома она сказала, «Приходи сюда, мы будем смотреть религиозную программу». Там пели гимны. И какой-то рикашка читал там. Если я когда-либо видел кощунственное действие, то это было оно. те ребята и люди, это было похоже, больше похоже на танцевальное представление. Как бы племя индейцев, они бесились, и прыгали, и толкали друг друга. А куда же делась-то искренность? Где те старомодные гимны, которые мы раньше пели и радовались Духе Божьим, и слезы катились по нашим щекам? А сейчас старается так задерживать дыхание, что дыхания не хватает, аж лицо синеет, пытается показать, какие они певцы. Видите, это скопировали с Голливуда. Со всех этих программ, по которым мы видим эти интеллектуальные пение гимнов и тренировку голоса. Я люблю слушать хорошее пение. Я люблю слушать хорошее старомодное искреннее пятидесятническое пение. Но я, безусловно, люблю слушать это визжание, которое сегодня называют пением. Это верно. Я думаю, это просто нелепо. Это извращение, это точно. Мне нравится, когда мужчина — это мужчина. Я не люблю видеть мужчину, одетого в нижнее белье своей жены, которая сбилась на боку и с висящими здесь спереди бигудями и с двумя пучками волос, свисающими наподобие челки, подрезанными спереди. Это... я не смог бы назвать это мужчиной. Он не знает, какой половине человечества он принадлежит. Понимаете? Правильно? Вы видите женщину... Послушайте, женщина старается подстричь свои волосы как мужчина, а мужчина старается подстричься, как сделать себе челку как женщина. Мужчина носит нижнее белье своей женщины, а она носит его комбинезон. Видите, просто извращение, все наоборот. То же самое и со всей страной, с людьми, с церквями, со всем. О, Боже, когда же это кончится? Пришествие Господа Иисуса Христа, вот когда это кончится. Итак, если вы не считаете нужным питать Святого Духа Словом Божьим, Иисус сказал, каждое слово будет от Духа Святого. Теперь послушайте. Если вы пытаетесь накормить его не тем, чем надо, если у вас есть истинный Святой Дух, он увидит разницу. Итак, запомните, Святой Дух питается именно Словом Божьим. Он не питается восторгами, он не питается образованием, он не питается хождением в церковь, он не питается теологией. Существует большая разница между чем-то вдохновенным и теологической точкой зрения. Все эти теологи во времена Иисуса, они слово за словом, страничку за страничкой, все разложили, что Мессия должен прийти таким образом. Именно так и было. Но они все до одного пропустили это. Вы знаете, что Иисус сказал, когда Он пришел, сказал, «Вы от отца своего дьявола, и его дела делаете». Им не было открыто, чем было истинное слово. Понимаете? Они упустили места поворотов, как и сегодня пропускают. Если ты принадлежишь к этим и принадлежишь к этим, с тобой будет все в порядке. Не верьте этому. Вы должны принадлежать Христу. Если у вас есть нечто, жаждущее Христа, только запомните. Когда вы были в чреслах своего отца, тогда вы были с ним. Но тогда ваш отец не знал вас, и вы не знали своего отца. И вы должны были появиться и родиться. Бог устроил путь через вашу мать, чтобы подготовить почву для семени, и тогда оно пришло. Тогда вы стали мужчиной или женщиной, кем бы вы ни были, тогда вы узнали вашего отца, и ваш отец может иметь с вами общение. Итак, запомните, если вы имеете вечную жизнь, то ваша жизнь была в Боге в самом начале. А жизнь, Бог есть Слово. И тогда, когда Слово стало плотью в Иисусе Христе, Бог сошел, чтобы обитать в своем собственном теле, сделал себя Сыном Божьим. Когда Бог сошел, чтобы обитать в Нем, вы были в Нем, когда Он был распят. Вы были распяты вместе с Ним, и вы умерли вместе с Ним на Голгофе. Вы были погребены с Ним на горе, и вы воскресли вместе с Ним в пасхальное утро, а сейчас вы восседаете вместе с Ним в небесных местах в Нем. И теперь вы имеете общение с Ним, понимаете? Сам Бог стал одним из нас. Никто никогда не видел Отца, единородный от Сына, от Отца явил Его. То есть Бог стал человеком, чтобы Он мог общаться с вами как человек. Понимаете? Теперь вы плоть, и Он плоть. Бог стал плотью среди нас в личности Его Сына Иисуса Христа. И в Нем был Бог. Он был Богом, ничем не меньше Бога. Он был Бог. Бог проявился в Сыне Иисусе Христе, что сделало Его Эммануилом, как и сказал о Нем пророк. Итак, видите? Тогда вы должны были существовать прежде образования мира. Ваше имя было записано в книгу жизни Агнца. И тогда чем вы можете питаться? Святой Дух живет Словом Божьим. И вот в Откровении 22.19 Библия говорит, кто отнимет одно слово от этого, или прибавит одно слово к нему, тот лишится участия в книге жизни. Видите, как это важно? Невозможно! Святой Дух не будет жить мирскими вещами, как голубь и ворона. Ворона — большой лицемер. Ворона — это особо может прилететь сюда и весь день напролет есть пшеницу, потом отправиться туда и наткнется на старую мертвую тушу и ее тоже поест. Она может сидеть на поле, и она может есть пшеницу вместе с голубем, потом пойти и поесть мертвую тушу. Но голубь может весь день напролет есть пшеницу, но он не может есть мертвую тушу, потому что он голубь, и у голубя нет желчи. Голубь умрет от одного куска той мертвой туши. Понимаете? У него нет желчи. Так вот и есть. Нет горечи. То же самое и с настоящим истинным христианином. Ему не хочется мирских вещей. Он питается Словом Божьим и только им. Тем, что чисто. Фильтр мыслящего человека, понимаете? Они проходят через него и только через него. Мертвые мирские вещи для них зловонны. Посмотрите на ту старую ворону во времена допотопного уничтожения. Пролетала от тела к телу, поедая эти старые мертвые туши. Она не вернулась обратно в ковчег. Но голубь не нашел места опуститься, видите? Он вернулся в ковчег, в котором ему давали зерно. Так делаем и мы. Мы живем Словом Божьим. В 41-м псалме, должно быть, Давид написал этот псалом, псалом 41-й, когда он стал беглецом. Когда он сказал, «Моя душа жаждет тебя, как лань желает к потоку воды». Смотрите, он вопиял. Давид был беглецом, на нем был елей помазания, он знал, что он будет царем. Пророк помазал его на царя. Теперь заметьте, и вот у него была небольшая группа солдат, состоящая из язычников и прочих, находился на вершине горы, его возлюбленный город. Из-за своего греха был окружен филистимлянами, и Давид в тот жаркий день, должно быть, тогда он и написал этот псалом, как лань желает к потоку воды. Обратите внимание на Давида в таком состоянии. Он посмотрел вниз, он посмотрел на свой возлюбленный город, и он вспомнил, как он был мальчиком, что когда он был мальчиком, он подводил там овец к определенному колодцу, это была местность, где было много-много воды, а также хлеба. Вообще, Вифлеем означает «дом Божьего хлеба». И когда Давид вспомнил, как он проходил там и пил ту свежую прохладную воду, а теперь он находился здесь наверху, как беглец, вдалеке от своего народа. Ему некуда было идти, и его душа, должно быть, взывала о той свежей прохладной воде. У него там были слуги. О, даже малейшее его желание было приказом. И трое из них пробили сквозь строй тех филистимлян, 25 километров, 11 километров или сколько там, туда и обратно, пробивая себе дорогу, и принесли ему ту воду. Но душа жаждет его тело. Он был там наверху, возможно, приходилось пить из чего-то, из чего попало, из старых бурдюков и прочего, в которых была протухшая теплая вода, и в тот жаркий день он подумал, если бы я только смог склониться и утолить ту жажду, которую я имею, если бы я только смог пойти туда, в Вифлеем, наклониться у того родника и попить. И когда они пошли, почерпнули воды и принесли ее, жажда его души была настолько сильнее не из Вифлеема, а из Иерусалима. Его душа жаждала, поэтому он принес в жертву воду, сказав, я даже не буду ее пить. Он вылил ее на землю. Видите, его душа была больше жаждала Бога, нежели удовлетворение, утоление хорошей жажды своего тела свежей прохладной водой. Он вылил ее на землю. Видите, дом Божий. «Охлаждающая душу вода Иерусалима, который свыше». Иисус сказал в Иоанна 6:33, «Я хлеб жизни». «Я хлеб жизни». Вифлеем, дом Божий, наша церковь, земная церковь Божья, церковь, которая здесь на земле. Мы любим ходить в церковь здесь на земле, но более славен Иерусалим, что свыше, который есть Бог. Вышний Иерусалим, который есть Бог, эта душа больше жаждет находиться там с Ним, нежели только удовлетвориться, присоединившись к какой-то церкви. Понимаете, присоединение к церкви не утолит ту жажду. Давид здесь доказал это. Вода прямо из дома Божьего, видите, он вылил ее на землю, чтобы найти благоволение, получить от Бога свежий прохладный глоток. Даже в том, та жажда души, жаждущей Бога, сильнее той жажды, которая в вас. Обратите внимание на слово «Иерусалим». «Иерусалим свыше», говорит Библия, которой мы является матерью всех нас. И Христос является нашей матерью. Мы знаем, что Бог является нашей матерью, ибо мы родились от Него. Это слово просто означает мир. Иерусалим, шалом. Или шалом, что означает мир. Ерушалом, видите? Значит мир. Любая душа должна больше жаждать воды жизни, нежели сказать, что вы принадлежите к церкви. Жажда души, настоящая истинная жажда не может быть утолена. Она может быть извращена. Вы можете думать, что с вами все в порядке, когда вы присоединяетесь к церкви. Но это не то. Это не утолит истинную святую жажду Бога. Это просто не утолит. Это просто не то. Итак, Давид сказал здесь в Псалме 41:8, «Когда бездна призывает бездну гласом водопадов твоих». Зов души. Смотрите. Я часто использовал это в виде иллюстрации. Если на спине рыбы есть плавник, он должен был там быть, чтобы она с его помощью плавала. Он имеет в этом нужду. А что если бы она сказала, я буду другой рыбой, я буду умной, образованной рыбой. А? Я буду верить в настоящую теологию. Я думаю, мне не нужен этот плавник. Недалеко бы она уплыла в воде, не так ли? И это совершенно верно. Что если бы дерево сказало, я знаю, что сначала должна была быть земля, чтобы я выросла из нее. Это так, я должно расти здесь, но я буду другим деревом. Я хочу, чтобы меня просто поставили посередине улицы, чтобы на меня обращали внимание. Видите, оно недолго прожило бы, понимаете? Это верно. Когда бездна призывает бездну. Для этого нужно больше, чем присоединиться к церкви. Для этого нужно больше, чем пожать руку проповеднику. Для этого нужно больше, чем вести правильный, честный образ жизни. Требуется то, что удовлетворит вас внутри, что изливается от Бога в душу. Бездна призывает бездну голосом водопадов своих. О, Господь, бездна призывает бездну. Подумайте, какая у нас сегодня жажда? Мы, как пятидесятники, к чему мы идем? Какая же в нас жажда? Какая жажда во мне? Какая жажда в вас? Не пытайтесь успокоить ту святую жажду Бога. Много лет назад, когда здесь в горах было золото, много лет назад я прочитал одну историю, она всегда вспоминается мне. Мне рассказывается о том, как один золотоискатель ходил где-то здесь, за этими горами, искал золото, и он наткнулся на богатые золотые прииски. Он возвращался обратно и думал, каким он будет, когда придет в город, что со всеми его проблемами покончено. И он старался говорить, завтра я приду, и я... Только один день пути, и он будет в городе, у него будет золото. У него были большие мешки, наполненные золотом. У него была собака. Я сейчас не сравниваю собаку с Святым Духом, но как бы иллюстрирую. А эта собака, ночью этот золотоискатель лежал в кровати, и он начал думать, так, завтра я принесу все мое золото и стану именно тем, кем всегда хотел быть. Я всегда хотел быть богатым. Я хотел иметь изысканные вещи и так далее. И потом эта собака начала лаять. Потому что приближался враг. И он вышел туда и сказал, «Замолчи!» И собака успокоилась. И не успел он лечь снова в постель, начал будто уже спать, как собака снова начала лаять, просто срывалась с цепи. Он снова пошел к двери и сказал, «Замолчи! Знала бы ты, что завтра я буду богатым, понимаешь?» А это были его заветные мечты. Но собака снова начала лаять. Наконец ему так это надоело, что он пошел, взял дробовик и застрелил собаку. Сказал, ты мне все равно больше не нужна. Завтра я буду богатым. Завтра я стану богатым человеком. Он поставил в угол ружье, повернулся спиной к двери и заснул. И тот человек, следивший за ним многие дни, пробрался и убил его. Он не стал богатым человеком, понимаете? Он заглушил тот предупреждающий звонок, который пытался сказать ему, что на карту была поставлена его жизнь. И, брат, сестра, ты никогда не сможешь, никогда не пытайся заглушить тот святой зов в твоем сердце, понимаете? Присоединяясь к церкви, заучивая вероучение, принадлежа к какой-то организации. Только одно может удовлетворить его — это личность Иисус Христос. Как лань желает потоку воды! Так душа моя жаждет Тебя, о Боже. Душа моя жаждет живого Бога. Понимаете, нечто вас хочет видеть движение Бога. Ваша душа жаждет этого. Ни в коем случае не останавливайтесь, не достигнув этого. Не позволяйте кому-то пастору говорить вам, тебе просто надо пожать мне руку, присоединиться к церкви или принадлежать к этой организации. Не губите то святое успокоение. Оно предупреждает вас. Настанет день, когда вы подойдете к концу пути. Когда леди в нашем родном городе, она говорила, в церковь входила одна девушка, очень хорошая девушка, и она шла по улице, у нее, знаете, были длинные волосы, ее волосы были зачесаны назад, прилизанные, точно как луковица, без кожи, и ее лицо выглядело никакой косметики. А эта девушка высмеивала ее, говорила, если бы не твой узколобый проповедник, который там у тебя, говоря обо мне, сказала, ты могла бы прилично выглядеть, но ты как будто из антикварного магазина вышла. И она просто выговаривала ей каждый раз, когда видела ее такой, говорила, у нашего пастора широкий кругозор. Говорила, он все это знает. Почему ты это делаешь? Ты не имеет никакого значения, как ты одеваешься или думаешь. Имеет. Божья Библия говорит, что имеет. Мы живем каждым словом. Эта девушка не обращала на нее внимания. Шла дальше. Она была сейчас миссионерка. Итак, потом эта молодая леди подхватила венерическую болезнь и умерла. Один из моих друзей вливал в нее бальзамирующую жидкость. Когда она умирала, он говорил мне, сказал, что когда она умерла, он продолжал чувствовать запах этой жидкости. У нее сбоку была дыра, разъеденная венерической болезнью. Они даже ее родители не знали, что с ней произошло. И она умерла. Но перед тем, как она умерла, она была учителем в воскресной школе. И пришла вся ее группа воскресной школы, и они хотели увидеть ее, когда она уйдет на небеса, как ангелы придут и унесут ее. А ее пастор был снаружи, курил сигарету, прохаживаясь туда-сюда по коридору в больнице. И все они собрались петь, когда она будет умирать. Они знали, что она должна умереть. Врачи сказали, что она умирает, так что они все собрались увидеть, как придут ангелы и унесут ее. И внезапно, когда она встретилась с реальностью, так вот, она была верным членом церкви, она была учителем в воскресной школе. И верным церковным членом замечательной большой деноминационной церкви. Но когда она попала в битву, смерть поразила ее, глаза выкатились, и она сказала, «Я погибла!» Она сказала, «Я погибла! Идите, приведите пастора!» Он вынул сигарету и вошел, сказал, «Я здесь, сейчас врач сделает тебе укол!» Сказала, «Мне не нужен никакой укол!» Сказала, «Ты обманщик! Я умираю, я иду в ад! И я погибла, потому что ты не говорил мне истины! Иди найди ту благодетельную девушку и скорее приведи ее сюда ко мне! Она права!» Подождите, когда вы однажды встретитесь с реальностью. Не пытайтесь заглушить то святое успокоение. Не губите этого каким-то современным образовательным двуствольным дробовиком. Прислушайтесь сегодня вечером к предупреждению Святого Духа, который предупреждает вас. Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня, а Он есть Слово. Склоним на минуту наши головы. Я хочу процитировать еще одно слово Господа Иисуса, в то время как вы размышляете об этом. Матфея 5, Иисус сказал, «Блаженны алчущие и жаждущие». Блаженно даже иметь в себе эту жажду. Стали вы такими, что вся ваша система стала развращена деноминационализмами, всякими культами и кланами и прочим, всякими церковными порядками, вечеринками, например, присоединением к ложам и тому подобным, из церкви в церковь, сумел ли дьявол подсунуть ту развращенную воду, и вы хлюпаете по ней, как свинья в корыте? Тогда вы даже не знаете настоящего утоления жаждой Божьей. Когда видишь его, реальность, благодаря Святому Духу, живущему в вас и проявляющемуся, Если вы сегодня вечером в таком состоянии, если вы все еще жаждете Бога, то разрешите мне сказать вам, источник жизни Бог открыл в крови Христа Святой, где все, кого Христос омыл, нашли душе покой. Разбойника в последний час спасла Христова кровь. Я у ног его склонять омылся от грехов. С тех пор, как верой мог узреть поток святой кровы, доколе жив, я буду петь о правде и любви. Если сегодня вечером у вас есть эта жажда знать больше о Боге и приблизиться к Нему, то просто поднимите сейчас вашу руку, пока все склонили головы, говоря, помолись за меня. О, Боже, взгляни на эти руки. По всей стране, где сейчас идет эта трансляция, на востоке, севере, западе и юге, те, кто находится в комнатах, поднимите ваши руки перед пастором, или кто бы там ни был, что вы желаете, что-то в вас жаждет Бога. Та святая жажда. Не утоляйте ее. О, вы скажете, брат Бранхам, я однажды восклицал, я танцевал в духе. Нет, нет, не принимайте этого, нет. Ждите, пока не придет то удовлетворение. Пока не войдет удел удовлетворение полноты Святого Духа. Тогда зазвенят колокола радости, восклицания и говорения на языках и танцевания в духе. Вам не надо будет этого делать с помощью музыки. Вы будете это делать, когда вы будете ехать по дороге, в машине. Вы будете это делать, когда будете подметать пол. Вы будете это делать, когда будете забивать в стену гвозди, работая плотником. Где бы вы ни были, та радость невыразимая и полная славы. Теперь будем молиться. Дорогой Небесный Отец, сегодня вечером было длинное, утомительное, растянутое послание. Но, дорогой Боже, пусть Твой Святой Дух донесет его значение каждому сердцу. Прямо в этой церкви сегодня вечером поднялось очень большое количество рук во всех залах и повсюду. Мы молим, дорогой Боже, о них. О, пусть тот удел удовлетворения Божьего, который есть Христос, надежда славы, надежда жизни, вас, пусть она придет к каждому из них. Там, по всей стране, от Калифорнии, там, в Нью-Йорке, где уже раннее утро, они там слушают, в Нью-Хэмпшире и далее в Бостоне, и потом аж в Техасе, по всей Индиане, в Калифорнии, везде. О, Боже, взгляни на те руки! Взгляни, что под ними, Господь, на то сердце, которое алчит и жаждет. В этот извращенный день, когда дьявол ослепил глаза людей, чтобы просто присоединялись к церкви и говорит, это все, что вам нужно. Но они все равно смотрят на самих себя и видят, как они поступают, и свое желание быть похожими на мир, и тогда, как Библия нам говорит, если мы даже любим вещи этого мира, то в нас нет любви Божьей. Подумать только, Отец, как он может извратить то настоящее истинное слово? Как они могут говорить, о, мы верим Библии, но не этому. Мы не верим этому, мы верим, что это было для другого времени. Мы верим, что вот это есть то, потому что какая-то деноминация, извратив, обратила их умы к той выгребной яме. Тогда как Иисус сказал, кто отнимет одно слово от этого или добавит одно слово, тот лишится участия в книге жизни. Дорогой Боже, подумай только о разочарованиях там на суде, когда люди вели добропорядочную, непорочную, святую жизнь. Так верно ходили в церковь и погибли. Подумай только о тех фарисеях. Они с самого детства воспитывались в слове, закончили школы. И все такое были святыми, должны были быть, иначе их до смерти добили бы камнями. А Иисус сказал, вы от отца вашего дьявола. Как Израиль пошел туда, и пусть это будет предупреждением для пятидесятников, Господь по всей стране. Как Моисей, пророк, пошел в Египет, чтобы исполнить слово Божие, принести им вечерний свет. Как они увидели великие чудеса Божьи. Как они пошли за Ним, перешли через Красное море, были крещены в Него, пришли в пустыню и ели ангельскую пищу, которая падала с небес. А потом отказались принять все слово. Когда они вернулись из Кадес-Варни, из обетованной земли, и сказали, они как великаны, мы не сможем этого сделать. Тогда как Бог сказал, я уже дал вам эту землю. Пограничные. Иисус сказал, они все до одного погибли. Они умерли, потеряны, без Бога. Хотя они все это совершали, они видели эти чудеса, радовались, танцевали на берегу моря с Мариам, когда били в бубны, и только трое вошло из 2 миллионов. Мы знаем, Отец, что когда соединяется сперматозоид, гены мужчины и женщины, воспринимается только один из миллиона. Один зародыш мужчины находит плодородную яйцеклетку женщины, женской особи, а миллион остальных погибает. Из Египта вышли миллион, 2 миллиона, в землю вошли двое, Иисус Навин и Халев. Один из миллиона, Отец, я содрогаюсь, когда думаю об этом. Подумать только, сегодня в мире существует 500 миллионов христиан, и окажется 500, если ты придешь сегодня вечером. О, Боже, дай нам помнить, что каждое Слово Божье стоит как напоминание. Мы должны верить Ему, мы должны подчиняться Ему. И когда ты сказал, покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, вы получите дар Святого Духа. Ибо обетование принадлежит вам и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И Боже, сегодня вечером ты по-прежнему призываешь. А обетование существует до тех пор, пока ты призываешь. И священники извратили умы тех людей. И с помощью образовательной деноминационной школы теологии направили их к тому, чтобы они говорили, «О, ты просто верь! Дьявол тоже верит!» Но он не может получить Святого Духа. Иуда Искариот был, совершал все остальное, что совершали ученики. Проповедовал Евангелие, но когда подошло время получить Святого Духа, он показал свое лицо. Боже, пусть в этот вечер люди на земле осознают, что без этого опыта переживания они погибли. Пусть именно в этот вечер их души будут удовлетворены Твоим делом. Господь, когда мы отдаем им Твою руку, они Твои, Господь, мы в ответе только за Слово. Я молю, чтобы они верили всем своим сердцем и наполнили Святым Духом. Мы просим в имя Иисуса. Аминь. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. О, является ли Он вашим уделом удовлетворения? О, вы любите Его всем своим сердцем? Так вот, иногда бывают резкие слова, но давайте сейчас просто петь в духе. Понимаете, все вместе, давайте пожмем руку брату, сидящему рядом с вами, сестре, и просто скажем, да благослови тебя Бог, пилигрим, в то время как мы снова будем петь. Брат Бранхам пожимает людям руки. Люблю Его, люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Итак, мы пожали друг другу руки. Теперь давайте просто закроем наши глаза и будем петь в духе. Поднимем наши руки к Нему. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. О, разве он не чудный? Чудный он, чудный он. В милости ко мне. Крепкий Бог, мира князь. Он советник мне. О, спас меня и храни от греха и зла. Чуден искупитель мой, ему хвала. О, чудный он, чудный он, в милости ко мне. Крепкий Бог, мира князь, он советник мне. Спас меня и хранит от греха и зла. Чуден искупитель мой, ему хвала. О, Вы в восторге от вашего опыта переживания со Христом? Разве Он не чуден? Разве Он не удовлетворяет? Был рабом. Но сейчас нет мне осуждения. Он свободу дает. Полное спасение. Спас меня и хранит. От греха и зла. Чуден Искупитель мой. Ему хвала. О, чудный Он! Чудный Он! В милости ко мне! Крепкий Бог, мира князь! Он советник мне! О, спас меня и хранит! От греха и зла! Чуден Искупитель мой! Ему хвала! Вы верите, что это по Писанию? Библия говорит, восплещите руками, воздайте Господу шумной радостью. Знаете, я всегда хотел исполнять музыку. Моя дочь Ревека играет на пианино, мой маленький сын играет на трубе, а я научился играть на 10-струнном инструменте. Чудный Он, в милости ко мне. Крепкий Бог, мира князь, Он советник мне, спас меня и хранит. От греха и зла. Чуден Искупитель мой, Ему хвала. Вы любите Его? Мы в свете пойдем. Чудным путем. Милость красою сияет на нем. Все освещай ты и ночью, и днем. Свет всему миру, Иисус. Мы в свете пойдем. Чудным путем. Милость красою сияет на нем. Все освещай ты и ночью, и днем. Свет всему миру, Иисус.
Брат Бранхам начинает напевать «Свет всему миру, Иисус». Потом собрание тоже напевает вместе с ним. Обязательство. Поклоняйтесь Богу всем, что у вас есть. Все святые все идут домой. Святые все идут домой. Боже, я хочу быть с ними, когда они идут домой. О, там венчают Господа. Там венчают Господа. Боже, я хочу быть с ними, когда венчают Господа. О, когда солнце не взойдет. Когда солнце не взойдет. Боже, я хочу быть с ними, когда солнце не взойдет. Вы любите Его? Теперь я хочу задать вопрос. Наши ноги тоже обратились? Вы больше не танцуете для мира? Да? Давайте потопаем ногами для Господа. Для Господа. Обратились ли ваши руки? Вы больше не крадете? Обратились ли ваши уста? Вы больше не обманываете? Не вбивайте религию себе в голову. Пусть она будет повсюду вокруг вас. Именно так. Для этого нужен весь человек. Правильно? Теперь давайте потопаем ногами. Святые все идут домой. Святые все идут домой. Боже, я хочу быть с ними, когда они идут домой. О, святые все идут домой. Святые все идут домой. О, Боже, я хочу быть с ними, когда они идут домой. Теперь давайте поднимем наши руки. Святые все идут домой. Святые все идут домой.
домой. Там венчают Господа. Там венчают Господа. Боже, я хочу быть с ними. Когда венчают Господа. Вы же его любите? В свете пойдем. Вы знаете, что Он есть свет. Чудным путем. Милость красою сияет на нем. Все освещает им ночью и днем. Свет всему миру, Иисус. Вы верите, что Он есть свет мира? Верите? Павел сказал, когда я пою, я пою в духе. Если я поклоняюсь, то я поклоняюсь в духе, понимаете? Что вы бы ни делали, делайте все это в духе. Это верно. И дух приводит слово к жизни. Правильно? Правильно. Да, господа. Голос всех святых звучит. Свет всему миру Иисус.
Grace and mercy in His name.
Милость имя то дарит.
Then what we do?
Тогда что мы делаем?
We walk in light.
Мы в свете пойдем. Чудным путем. Милость росою сияет на нем. Все освещает и ночью, и днем. Свет всему миру, Иисус. Простите, что так сбиваю вас, музыканты, но меня просто уносит куда-то. Не умею лучше, так что просто поклоняюсь. Брат говорит, мы так и делаем. Вы так и делаете, да, господа? Я благодарен за эту возможность, брат Марк, прийти и общаться сегодня вечером здесь с вами и с вашей церковью, со всеми этими замечательными людьми. И те, кто поднял руки о крещении Святым Духом, я надеюсь, что вы пойдете к пастору Маку или кому-нибудь из них и придете в ту комнату. И просто запомните, когда Бог изрек слово в начале, сказал, да будет, так и должно было быть. И он сказал, блаженны алчущие и жаждущие праведны, ибо они будут наполнены. Видите, это должно произойти. Посещайте вашего пастора и поддерживайте его, когда он проповедует Евангелие. Теперь давайте еще раз поем эту хорошую старую песню. Я ее очень люблю. Мы в свете пойдем. Иисус сказал, я есть свет, а вы находитесь в нем, понимаете? Как вы входите в него? Присоединяйтесь к нему? Нет. Пожимая руку? Нет. Через двойное крещение? Нет. Одним духом. Мы все крестились в одно тело, которое есть тело Христа. И в том теле есть 9 духовных даров, действующих через местное тело, местную церковь. Это по апостольски, насколько мне об этом известно. Это так. Конец проповеди.